Журналист, глава фонда «Русь сидя», еще Ольга Романова, с нами на прямой связи. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Много происходит геополитических событий, мы к ним тоже, конечно, подойдем. Но вот кажется, фоном и не так ярко идет история миллиардера Галицкого в России, которая, как мне кажется, является неким таким слепком этого времени. Вот что происходит и почему эта история, кажется, еще до конца не оценена по достоинству, даже в медийном смысле?
Но эта история не только недооценена по достоинству, она еще и, в общем-то, в начале. Несмотря на то, что мы уже увидели взаимные иски, иск алименты на 150 миллионов долларов, он к ней, к бывшей жене Алие, Санта-Барбара с их браком в Лас-Вегасе и уже о покойной Алие слова адвокатов от конторы Добровинского, что она не настоящая жена, а игрушечная. Это игрушки, двое детей – это игрушки. Тоже такая интересная история. Интересная история с дальнейшими женщинами. Не потому, что эти дальнейшие женщины нам важны с точки зрения, не знаю, бульварной прессы, а потому, что он делал этих своих женщин бенефициарами важнейших проектов. Влада Боброва, от которой он ушел от Ильи, собственно, она нас интересует не этим, она интересует нас тем, что он ее устроил работать, то есть она возглавила его компанию «Спецпроект-2». А это компания, которая работает в микроэлектронике на военно-промышленный комплекс России, воюющей страны. И когда уже эта компания попала под санкции, он перевел Владу Боброву, собственно, в «Алмаз Кэпитал», к которой он сейчас, как он говорит, не имеет никакого отношения, но всем понятно, что это такая позиция формальная, глубоко формальная. И ничего не понятно до сих пор с тем, что произошло в изоляторе временного содержания в Подмосковье в начале февраля этого года. Я напомню, что судья Истринского суда Федор Григорьев отправил Алию в ИВС, не имея на этого ни малейших оснований, и это подтвердили потом, после ее гибели, другие инстанции, и подтвердили-то они, да они знали с самого начала, что нет никаких оснований, конечно, все знали, но еще и судья бывший уже оказался, это не сюрприз, дураком. И он пошел рассказывать, как это все было, кто ему звонил, кто к нему приходил. А приходил к нему судья, его же бывшая стажерка Кукушкина, которая сказала ему, вы что, не понимаете, да, кто вам звонил, куда звонил, от кого звонил. А звонили с самого верха. А с самого верха это судья, глава судей подмосковных. И против него сейчас начали копать. И снаряды ложатся все ближе и ближе. То есть большой бэмс разворачивается в системе судов Подмосковья. И, судя по всему, конечно, речь идет о доведении до самоубийства молодой женщины и матери его двоих детей. Но я думаю, что вполне возможно такое развитие событий, что об этой статье «Доведение до самоубийства» он будет молиться, а не окажется, что на нее слишком много давили. Собственно, почему она была в этом изоляторе временного содержания, хотя она должна была быть отправлена в СИЗО? Потому что доступ к ней проще. И мы не знаем, кто к ней приходил. Потому что с утра были адвокаты ее, и она давала им распоряжения бытовые, которые предполагают, что они придут не в понедельник, она продолжит давать их дальше. То есть настроения с утра не были такие, что она вот сейчас до свидания. Но потом кто-то заходил еще, и она повесилась на колготках. Вполне возможно, что давление было оказано, и оказано кем? Группой Альфа. Группой Альфа, которая приватизировала давным-давно большую часть и судов, и изоляторов, и так далее. Да, она умеет давить. И Галицкий из группы Альфа. Мне, на самом деле, очень тяжело об этом говорить, потому что мне, конечно, очень нравится то, что он поддерживает Украину и поддерживал Украину. И что его бывшая жена считала, что это компромат на него. Он пожертвовал больше 50 миллионов долларов на нужды ВСУ. Но при этом, еще раз, он сидел на двух стульях, он был партнером Алишера Усманова, и он активно занимался инвестициями и в военно-промышленный комплекс России. То есть человеку, у которого было два лица как минимум, два паспорта как минимум, две жизненные стратегии как минимум. И вообще это нам показывает что? Это нам показывает в принципе, наверное, я думаю, что через него можно посмотреть на путинскую элиту в принципе, потому что вот она такая, и нашим, и вашим, старается и там, и здесь, старается быть своей и в Америке, и в Европе, и оставаться при этом у Путина и зарабатывать. Я напомню, опять же, что Галицкий встречался с Путиным в 2020 году, во время ковида, когда с ним никто вообще не встречался. А с Галицким он встречался, мы не знаем зачем. Встреча была, но о чем они говорили, неизвестно. Вот в 2020 же году он давал большое интервью ТАСС, и оно вышло на двух языках. И это два разных интервью на русском языке и на английском языке. На русском языке он говорит, что совершенно незачем изучать, чей Крым, чей надо, тем тот и Крым. А по-английски он говорит, конечно, Крым украинский. И это один и тот же ТАСС, это один и тот же человек, это одно и то же интервью. Вы так можете? Никто так не может. А это вот запросто, и все это сходило с рук. Но давайте тоже посмотрим на этот суд, где участвуют... Давайте посмотрим на адвокатов со стороны Галицкого. Это удивительный совершенно набор. Там контора адвоката Асниса. Значит, что такое контора адвоката Асниса? Я бы сказала так, что если человек приходит покупать автомобиль и покупает автомобиль, который называется Аснис, он покупает Бентли. При этом он не интересуется, куда ему на нем ехать. А на этом автомобиле вообще-то ему ехать, я не знаю, там в Кинешму по бездорожью. Но тем не менее он покупает Бентли, потому что это дорого-богато. Имеет ли смысл кататься на Бентли в Кинешму, я не уверена. При этом он также нанимает замечательного, чудесного адвоката Михаила Бирюкова, правозащитного адвоката, политического адвоката, который в этом деле говорит... Нет, на самом деле то, что он должен говорить, это правильный ход. Но, понимаете, даже с точки зрения Михаила Бирюкова, которого я хорошо знаю, сказать это... Ну, довольно в помощь клиенту. Он читает статью в Wall Street Journal, которая расследует деятельность Галицкого, и расследует ее нелицеприятно, именно как человека, который помогает путинскому режиму и войне. И он говорит, вот вы видите, Wall Street Journal пишет, что он помогает путинскому режиму, то есть нашей родной стране. И слышать это от правозащитного адвоката, знаете, я тоже не каждый день такое наблюдаю. И речь самого Галицкого, который говорит, что вы назначили там иностранную организацию «Алмаз Кэпитал», вы назвали ее там экстремистской и так далее. Это получается что? Что когда мы инвестировали в Яндекс, Яндекс экстремистский. Ага, вы в Яндекс. И вот когда я изобретал Wi-Fi, когда я создавал VPN, в котором вы сидите, это же тоже мое, вы что ж, теперь тоже экстремисты? И все это происходит в Москве сейчас, где ничего это не работает. Ну и создавал ты. Все. Все. Нет никакой Яндекс.Лавки. Нет никаких VPN. Нет никакой доставки еды. И ты сейчас это предъявляешь как то, что ты сделал для страны. Одним щелчком это убирается. Опять же, арестовано имущество на 8 миллиардов рублей. 1 миллиард – это недвижимость и 7 миллиардов на счетах. И то, что этот адвокат говорит, не арестовывайте, пожалуйста, потому что вот эта вот недвижимость на 1 миллиард рублей, это же его единственное жилье. А ты столько раз это слышал в обычных судах, да? А я пытаюсь себе представить миллиард, 8 миллиардов. А это сколько в самолетах? Это сколько в яхтах? И я не понимаю, что такое 8 миллиардов. И когда говорят, что вот 7 миллиардов – это на жизнь, а миллиард – это просто чтобы жить где-то под крышей, диссонанс, конечно, страшный в голове. И это не... не неприятие богатства, ради бога, да, а, что называется, странный аргумент.
Это оторванность?
Очень странный аргумент, да, который звучит в суде. Это огромная оторванность. А дальше мизансцена, конечно, вот эти все адвокаты, которые, ну, очень опытные. Это, ну, настолько не 101 и не 1001 их дело. Это очень опытные, известные адвокаты. Вдруг встают и заявляют, что они предлагают Генеральной прокуратуре пойти на мировое соглашение. А я себе даже не представляю глагола, и лучше вам его не слышать, какой я глагол представляю, который можно было бы применить, описывая, что подумала Генеральная прокуратура на этом месте. Ну, то есть, самое мягкое, что мы говорим, Генеральная прокуратура офигела от такой наглости, да, от такого нет в законе, вы же не можете этого не знать. То есть то, что мы делаем всегда тихо, мирно, под ковром и договариваемся, вы зачем это все? Вы это зачем все вслух-то говорите? Вы чего? Она говорит, не предусмотрено такое законодательством, и смотрят все друг на друга. По идее, на этом месте должен войти конвой. А он не входит. Конвой не входит. Галецкого, который признали террористом, экстремистом и так далее, никто его никуда не забирает. Ему, да, становится плохо с сердцем, врачей к нему не допускают. Но самое это главное, я слышу слова из иска Генеральной прокуратуры. Это не те слова, которые звучат от прокурора, в пылу, там, полемики. Это то, что написано в иске. И мне просто страшно это читать. Вот, пожалуйста, что написано в иске. Генпрокуратура предъявляет этот иск Галецкому. Кто здесь сидит? И он читал этот иск до того, как явиться лично. А в иске написано. Крайняя форма антагонизма к российскому государству и его народу, который проявляют ответчики, Галецкий, финансируя военные действия украинских властей, способствует не только усилению террористического давления. В результате неминуемо растет количество погибших и раненых среди мирного населения нашей страны. Тут здесь написано, что Галецкий убивает мирное население Российской Федерации. А он продолжает оставаться в суде. То есть он не обвиняемый. Это не уголовное дело. Он ответчик по имущественному иску. И пока никакого уголовного дела нет. Есть уголовное дело против его уже погибшей жены Алии Галецкой. Оно признано незаконным, незаконно открытым, незаконно было отправлено незаконным решением суда, заведомо неправосудным, в ИВС, и дело закрыто. И на следующий день после закрытия этого дела она погибла в начале февраля, по-моему, 8 февраля. Ровно через месяц после ее гибели было закрыто ее дело, еще месяц все-таки его помурыжили. И на следующий день явно было принято решение от Галецкого. И то, что он своими ногами пришел в Тверской суд, да, мы с вами увидим продолжение. Мы с вами увидим, что либо он сможет договориться, так как он договаривался обычно. Я даже не представляю, как и с кем, но только с Путиным. После такого обвинения, что именно он убивает мирных людей в России, это будет такой щелчок по носу и генпрокуратуре, и Краснову, и силовикам, и кого угодно. Такая с сопровождением ненависти. Потом, а куда девать приговоры за перевод 2 рублей на нужды ВСУ или родственникам в Тернополь? А с этим как быть-то тогда? А с другой стороны, если его посадят, то почему он сейчас на свободе? В общем, все ужасно интересно, ничего не понятно. И знаете, для меня вот это дело Галецкого настолько перекликается с делами Z-блогеров, с Ильей Ремесло, с Кашеваровой и так далее. Вдруг выясняется, что они все думают одинаково. Вдруг выясняется, что да-да-да, Владимир Владимирович, наш солнце, да, все, наш главнокомандующий, мы, Володя, за тебя, все такое, Владимир Путин молодец. А на самом деле-то мы думаем совершенно по-другому. и периодически не выдерживаем. Периодически там донатим ВСУ 50 миллионов, или в конце концов открываем телеграм и записываем кружочки, или начинаем писать, почему СВО это плохо, как Кашеварова. Вдруг выясняется, что очень разные люди из разных кусков путинской элитки думают одинаково. Вот не то, чтобы это был сюрприз, это просто вещдок. Мы наконец-то имеем вещдок. Мы могли об этом с вами здесь рассуждать, да, что на самом деле думает путинская элита. Ссылаясь на какие-то слухи, на домыслы и так далее, и так далее. Сейчас мы это видим, что они на самом деле думают, что на самом деле все, что мы эти 4 года предполагали, это были такие цветочки.
А тот, кто на него накинул эту удавку, это не может быть частью вот этого большого передела, когда там близкие к Путину олигархи, в общем, часто не связаны с какими-то большими талантами, а в общем вовремя оказались там в секции дзюдо или там в нужном кооперативе, они начинают вытеснять, забирать, перераспределять имущество, потому что Галицкий — это один из немногих миллиардеров, который создал свое состояние. Это действительно и технологии Wi-Fi, технологии VPN, огромное количество инвестиций именно в высокие технологии. Таких миллиардеров в России не так уж много. Ну, Тиньков создал свой бизнес, как мы знаем. Но Тиньков не в России, а Галицкий. Остальные там нефть, газ, уголь, ну и прочие вещи. Вот эти люди, они с одной стороны мешают, с другой стороны, почему бы не отнять то, что у них есть, вот эти вот люди в окружении Путина.
Безусловно, но мне кажется, здесь другая история с курицей и яйцом. Вообще-то, конечно, так часто бывает, что кого-то заказали, и вот оно пошло вот так вот, поехало. А здесь похоже, что он сам подставился. Это вот ровно завещание кого? Не помню, кого на это говорили, о Фоксе. Место встречи изменить нельзя. Ему надо было... Кабаки и бабы не доведут до Сугундера. Это Ручечников, да, в исполнении Евстигнеева рассказывает про Фокса. Говорил я ему, что кабаки да бабы доведут до Цугундера. Это вот оно, довели до Цугундера его, конечно, женщины. А дальше уже накинулись, конечно, все интересанты, разумеется, потому что почувствовали запах крови. А запах крови там есть, конечно. Здесь не наоборот. Здесь могли бы подкинуть ему женщин или что-нибудь еще, когда захотели взять, а тут не хотели. А этот олень хорошенько раненый. И сейчас, конечно, идут по следу оленьему кровавому, и, конечно, засады везде. И выберется он, не выберется, надо смотреть. Я бы на самом деле бы не ставила бы сейчас на Галицкого. Но очень интересно, если он успеет уехать, как он с этой историей будет разбираться дальше. Потому что, с одной стороны, конечно, 50 миллионов Украине ВСУ донатов – это замечательно, это прекрасно. С другой стороны, простите, я думаю, что в любом обществе, даже в трампистском, высказывание, что у нас был игрушечный брак, это не считается, а двое детей – это так, ну, в общем-то, не прощается. Не простится никогда, ему всегда это будут вспоминать. То, что он сделал. Поэтому как бы сейчас о нем не говорили хорошо, а я уверена, что во многом высказывания и там ученых прикладного жанра и ведущих лидеров, там, не знаю, Силиконовой долины по поводу того, как хорош Галицкий, конечно же, имеет место быть. Да, естественно, да, он действительно очень талантливый человек, который действительно очень много сделал. Давайте еще вспомним, что он лауреат премии Ленинского комсомола, да? Да, конечно, но это не отменяет его, ну, даже мягко говоря, мизогинность. Просто мягко говоря. Но он абьюзер и мизогин, и абьюзер. И опять же, это я очень мягко выражаюсь.
А как на таком уровне работает российская судебная система, как часть вот этой репрессивной машины? То есть понятно, что есть что-то, что идет по инерции, но когда вдруг появляются такие дела, как Галицкий, где много разных противоречий, судя по всему, нет четкого понимания, чего с этим делать как раз у тех судей, которые сидят и думают, вот что в данный момент, какое решение принимать. Об этом свидетельствуют те звонки, информация, которая уходит, кто кому звонил, кто что принимал и так далее. Как вообще работает эта вертикаль именно на таких делах, и как она спотыкается на таких делах сегодня?
Я посмотрела на судью, вообще-то ничего не знающую Тверского суда, которая все это вела, которая была в ужасе. Которая была в ужасе от того, что ей это дело досталось. И она старалась, она вообще прикинулась ветошью, не отсвечивала весь процесс. И, конечно, эти вещи, все прекрасно понимают, они делаются только по звонкам. Мы имеем дело, конечно, с тряпичной куклой на руке, да, а внутри этой куклы, конечно, сидит ФСБ, которая сейчас тоже, понимаете, вот что здесь, когда мы сейчас говорим о таких делах, как дело Галицкого ФСБ, мы на самом деле так не можем говорить. Потому что вот как раз вот здесь сейчас начинается... ребят, я думаю, что там вот 5 пальцев, и это будет управление М, управление К, управление Т. Это все будет разное управление ФСБ, и они сейчас борются за Галицкого между собой. И еще сверху давайте нахлобучим, там еще есть и Алишер Усманов, а еще сверху есть, естественно, там Фридман с Авеном, а еще есть 105-е, 25-е. Там интересантов гораздо больше, чем пальцев на одной руке. Гораздо больше. И они сейчас еще и бьются между собой. И я думаю, что это шанс для Галицкого, ну, хотя бы бескровно для себя уйти. Не то, что я за него сильно переживаю, да, что называется, добро пожаловать в реальность. Я просто хотела бы, чтобы она отдала бы вообще все свои деньги в Украину, а дальше уже, ладно, пусть уже бежит, не знаю, там, в Нидерланды, в Украину, в Америку, там, куда угодно, живет с кем угодно, женится на ком угодно, неважно. Ну, собственно, примерно так. Это была бы для меня бы совершенно идеальная версия событий, потому что все равно же никому не пожелаешь российской тюрьмы. Ему тоже не пожелаю, несмотря на то, что он сделал. Но тем не менее, то есть вот сейчас, не знаю, делать ставки на судьбу Галицкого, ну, я думаю, что есть какие-нибудь уже теневые букмекеры, которые это делают. Ну, самое время.
А возможность убежать вот у таких людей, она выше, чем, скажем, у других, там, не обладающих такими ресурсами, людей, которые попадают под жернова этой машины. Но мы же знаем дело Вадима Машковича, который сел. Это тоже миллиардер, тоже из списка Forbes, Русагро, сидит. Была история, когда прямо в самолете одного из золотодобытчиков собирался на
Да,
своем.
Челябинск, да.
Но там
Челябинск, золотодобыча.
мог бы эконом-классом, но он решил на своем. Ну вот тоже подвело, как мы понимаем, его там взяли. А, собственно, то есть право на выезд там тоже очень ограничено, но оно у кого-то еще остается. Вот как это обычно регулируется у таких людей, которые подпадают под эти процессы?
Это под договор, конечно, под договор. Причем это скорее не деньги, это объяснение, матрица, рисуется матрица, что будет, если я останусь, что будет, если я уеду. И когда будет показано, что если я уеду, от этого всем лучше. То есть судите заочно, а я оставляю здесь капиталы, а вот тебе, кстати, сказать пароль от моего сейфа, а вот это так вот лучше. А если я останусь, вдруг я буду показания давать? А если я буду давать показания, а если я, например, умру, то у одних из моих адвокатов тоже есть там доступ к сейфу. Или есть доступ к сейфу в Силиконовой долине, я не знаю. Я оставил подробную записку. Ну, то есть это все, конечно, на процесс договоренностей. Судя по... Я вообще надеюсь, что Галицкий изучал предмет. И я надеюсь, что он изучал, почему до сих пор сидит в тюрьме. Между прочим, его давний знакомый Михаил Абысов, тоже человек, связанный с Альфой накрепко. Почему до сих пор в тюрьме сидит? А ведь тоже договаривался. Ой, а Миша-то умел договариваться всегда. А чего же он не договорился? Вообще-то договорился. Просто кому он нужен после того, как договоренности исполнены со своей стороны? А как сделать так, чтобы они были исполнены? А братья Магомедовы? Мощнейшие люди, да, до сих пор сидят, и не видно, не слышно вообще. Ну, то есть я бы поинтересовалась и этими судьбами, и, конечно, судьбой Мышковца из Русагра, и не только, и не только. Можно вспомнить, я не знаю, хоть Гусинского с Атьёмом НТВ и Бутыркой, хоть Березовского, кого угодно. Но это слишком давнее время, вегетарианское, и то уж закончившееся. А сейчас время не вегетарианское. Давайте посмотрим, что случилось, я не знаю, с министром транспорта.
Это Путин определяет, то есть вот на таком уровне? То есть он главный арбитр или все-таки есть игроки пониже, которые могут решать судьбы людей из списка Forbes?
В деле Галицкого это будет только Путин решать. В деле Галицкого – да. Я думаю, что небогатые золотопромышленники, это я, собственно, иронизирую по поводу Челябинского дела. Ну, там уже парень-то, забыл его фамилию, парень уже, в общем, достаточно подразорен. Знаете, я когда летом интересовалась его судьбой, мне очень хорошо сказали, говорит, ты знаешь, у него, если не ошибаюсь, две взрослые дочери, уж, по крайней мере, точно одна. И всегда, говорит, среди людей, интересующихся золотодобычей, был интерес, кто на ней женится. И это было всегда очень интересно по разным причинам, но тем не менее, да, такая богатая купчиха. И вдруг этот интерес пропал. Никто не хочет жениться на токсичной купчихе. Но и, то есть это совсем другой уровень, вообще другой. И я думаю, что уровень Мышкавца, да, это, наверное, уровень, минимум директора ФСБ. Добивается ли до Путина, ну, не знаю. Дело Вайлдберрис, конечно, уровень Путина. Конечно, уровень Путина. И, конечно же, Галицкий – это дело уровня Путина.
А Кириенко, учитывая, что параллельно с Галицким там разворачивалась еще одна история, это посадили бывшего сотрудника Сергея Кириенко, замглавы, если не ошибаюсь, общества знания. И Сергей Кириенко тут сделал несколько разных шагов, поехал на оккупированные территории в бронежилете с автоматом наперевес. То есть и все это засняли, показали, и там... Интересно было почитать комментарии под, потому что многие вообще не понимали, для чего это надо, и говорят, что вы нам показываете какие-то руины. И казалось бы, вот это Z-сообщество, и Кириенко едет. Его след в каком-то виде присутствует главного по внутренней политике российской сейчас?
Нет, значит, смотрите, это тоже, в общем-то, разные дела, и тоже связанные с настроением элиты. Я бы разве что одно вижу связующее звено между двумя делами, там, делом Галицкого и делом общества знания, это, конечно, слухи об исчезновении Суркова. Да, естественно, что Сурков связан и с Альфа-групп, и, конечно, с администрацией, разумеется. Но то, что под Кириенко копают силовики и копают давно, ну, это ж давние КГБшники против методологов. Это же давняя совершенно такая история. И к этой бы истории на самом-то деле можно много чего еще понаблюдать, то, что происходит. Там, конечно, не только общество знания, там много чего еще. Это, конечно, сборы компромата на Кириенко, и здесь нет ничего выходящего пока за рамки то, что называется пресловутым выражением «Черт его возьми, борьба башен».
Но Кириенко мешает сейчас? То есть он становится уже неудобной фигурой для сильных каких-то групп, кланов?
Кириенко всегда был неудобной фигурой, потому что Путин же он действует и работает, и всегда строит то, что называлось еще при ельцинских временах «сдержки и противовесы». И все это вырывается. Это разные кланы. У нас есть клан Ястребов во главе с Патрушевым и Медведевым, есть клан Торгашей во главе с Ротенбергами и Тимченко, есть совершенно отдельный клан, одних из самых близких Путину людей, это Ковальчук, который подмяли под себя, самое главное, да, Алину Кабаеву, так давным-давно. Есть класс умников, вот типа Кириенко, методологов, администраторов и так далее. И они все между собой не очень-то и дружат, естественно. И они пока тихо сидят, пока их Путин объединяет. Как только Путина не станет, мы с вами увидим такую свару, что мало не покажется никому.
А вот эти всплески, там, недовольство, Илья ремесло, отключение интернета, забой скота, реакция на забой скота в Новосибирской области, который, наверное, в мирное относительно спокойное время не имел бы такого резонанса. Вот это все не свидетельствует о том, что наверху уже не все благостно и монолитно, и можно ли отследить какие-то тенденции в элитах, именно связанные с тем, что вообще происходит на земле? Что Путин уже не так силен, как в 22-м, например, году?
Мне кажется, что самое яркое – это, конечно, отключение интернета. Безумное, ненужное, как казалось бы, много чего еще, но у меня такое ощущение, что это реакция на судьбу Хомейни. Но все так говорят в один голос, что да, он очень боится. Он очень боится прилетов, поэтому… Ну, да посмотрите сами, сколько денег было вгрохано в Z-блогеров, в телеграм-каналы, в пропагандистов. И вот это все в один момент выключили, вырубили. Сколько было вложено в этот миф о путинской стабильности? Сколько было вложено в эту программу, я не знаю, там, Москва самая умная, Питер самый быстрый, там, и так далее, и так далее. В цифровизацию, в это во все. Сколько это было? И в один день... все отключить и погубить при этом кучу совершенно бизнесов, но это ничем, кроме как страхом, кроме как фобией перед технологиями, в которых используется интернет, не объяснить. Это, знаете, это как в старых сказках, они, по-моему, есть в любом народе мира, когда родившейся новорожденной принцессе предсказали, что она умрет от укола веретена, и поэтому на всякий случай король запретил вообще веретена во всем королевстве, чтобы не было вообще никаких веретенин на свете. Королевство, конечно, пришло в упадок, потому что это качество и все на все такое, но никаких веретен не было, все равно же догнало. И вот Путин сделал так же, да? Он увидел, как Хомейни умер от веретена и сказал, так вот тоже, все, не будет никаких веретенин. И вот сейчас их нет.
Но в то же время Москва, Россия покупают все больше камер, чтобы создать систему определения лиц, тотальное цифровой ГУЛАГ, как это называют. И история ведь про то, что Хомейни взломал Израиль камеры, которые были дорожены в Иране, смогли контролировать, кто куда приезжает и так далее. С одной стороны, они вроде все ограничивают, с другой стороны, они же делают еще более, ну, скажем, тотальную слежку они увеличивают глобально. А если есть тотальная слежка, она к чему-то подсоединена, значит, ее можно взломать. Соответственно, вот эта история, которая, кажется, вступает в противоречие.
Вступает в противоречие, потому что это им и нужно. В общем, им нужно было обрабатывать мозги, а теперь выяснилось, что все-таки есть магниты попритягательные. Я думаю, там тоже сейчас идет борьба, и мы ее наблюдаем. И она такая, знаете... Посмотрим в воскресенье, 29 марта, заявлены митинги против отключения интернета. Ну, такие довольно странная такая вещь. То есть люди готовы терпеть дроны, прилеты, горящие НПЗ, и то, что их страна бомбит соседнюю страну, и то, что идет война. Это они готовы терпеть. А когда доставщик суши не может вам доставить суши, мы выходим на протесты. Ну, с одной стороны, конечно, хочется поддержать, это хоть какой-то протест. С другой стороны, правда, да, вы за доставку суши и за то, что можно было улыбкой расплатиться к вопросу о камерах, а теперь улыбка не работает. А с третьей стороны, а что я из Германии сижу, рассказываю, как надо? Конечно, я затыкаюсь.
Но это может быть как раз ситуация, когда своя рубашка ближе к телу, потому что, ну, Россия страна большая, что там происходит, скажем, в Белгороде. Ну, какая разница, что происходит в Белгороде, жители там Владивостока, например, но слишком далеко. А интернет — это вот то, что стягивает, то, что, в общем, делает единой эту большую страну, в том числе, как и глобальный мир. И здесь вот как раз, когда начинаются вот эти проблемы, Ну, знаете, даже по политическому контенту мы знаем, что весь наш трафик за 6 лет Грэма, ну, приближается к миллиарду. Большая цифра. А с другой стороны, один ролик «Синий трактор» в развлекательном сегменте YouTube посмотрел несколько миллиардов. Ну, то есть это дети смотрят, у меня сын тоже смотрел это. И, соответственно, когда ты вырубаешь какие-то вещи, которые смотрят дети, не знаю, там, курьер приезжает, тебе удобнее, это вдруг становится частью твоей жизни. Вот это уже то, что доставляет тебе реальный дискомфорт. И поэтому люди начинают как-то на это реагировать, как бы это грустно не звучало, потому что действительно и война идет уже пятый год, и войну можно было не замечать до определенного момента. А теперь заметили. Вот таким образом.
Возможно. Но вы знаете, я тут волею судеб занялась, мне тут надо было по делу посмотреть уголовно-исполнительную систему Дальнего Востока, вообще всего Дальнего Востока. И я обнаружила количество убиенных и разнообразных там героев СВО только на Дальнем Востоке. Я была потрясена их количеством, их разнообразием. То есть то, что война, в принципе, вошла в каждый дом, наверное, без преувеличения. И я говорю сейчас о Дальнем Востоке. И я говорю, например, о в том числе осужденных женщинах из дальневосточных колоний, которые ушли на войну. И я говорю о сотрудниках, о членах семей. То, что это далеко и туда не прилетают дроны, ну, позвольте, а в Омск и Иркутск прилетают. Вспомним операцию «Паутина». Да? А это, в общем, да, понятно, по европейским меркам там еще 3000 километров до Дальнего Востока. Но если посмотреть по масштабам России, то это близко. То это близко. Если Украина и война дошла до Омска, Иркутск, то Хабаровск и Благовещенск, в общем, не то чтобы за горами.
А почему тогда не видят, как вы думаете? Почему именно вот эта вся военная составляющая, в том числе горящая НПЗ, операция «Паутина» и многое другое, не говорю уже о том, что происходит в Украине, это тоже не то, что при желании, это нельзя не заметить, да? То есть вот то, что в России до сих пор называют СВО, уже идет 5 лет, но это все-таки не срабатывает. Вот я выдвинул свою точку зрения. Как вы это видите? Почему для многих людей все-таки это остается некой абстракцией еще?
А страшно. Да, страшно, потому что люди понимают, что за это могут посадить, что за это могут уволить с работы, что могут быть неприятности. Это страшно. А еще, знаете, мне кажется, что есть страх, который посильнее, чем страх посадки. А именно признаться самому себе, что ты не прав. Признаться самому себе, что ты сделал в жизни что-то не так. Я вот пытаюсь себе представить, вот жила-была, не знаю, там, в 42-43 году, там, я не знаю, в Берлине, в Мюнхене, какая-нибудь там Гретхен, да, которая там, я не знаю, двое детей, чудесный муж, я не знаю, герани на окнах. И вот она все поддерживала. И вот она в 45-м должна себе признаться, что она 50-летняя дура и сука, которая потеряла мужа, детей, отдала вот это в топку войны, что она сидит под бомбами, и она в этом виновата сама. Это трудно.
А об этом уже начинают задумываться, как вы думаете? То есть вот эта мысль приходит, а потом от нее нет.
Да, эту мысль... Ну, мы сколько знаем людей, которые эту мысль приняли? Ну, не знаю, 1-2, и они книги пишут. Потому что это слишком, слишком глубокая, слишком серьезная, слишком рефлексирующая мысль, чтобы держать ее в себе. Обычно этих людей мы знаем, что они так иначе вырываются, они снимают фильмы, они сами начинают писать или публиковать свои дневники и так далее. А большинство людей говорят, не тупуили, околпачили, вы все врете, так надо было, вы не понимаете. Ну а как? А если ты хочешь сам сохраниться и не лезть сама в петлю, да, то ты как-то должна найти себе оправдание.
А если найти крайнего? Есть, Путин же говорит о первопричине конфликта. Вот он и есть первопричина конфликта. Можно ли это перекинуть на него?
Как раз конечно, можно и нужно. Это не я, это во всем виноват Гитлер. Для этого Гитлер должен умереть. Ведь до смерти Гитлера и победы союзников сказать было невозможно. Не то, что публично, а в подушку нельзя было сказать. То же самое. Конечно, это будет. Конечно, ты будешь. Виноват не я, а виноват Путин. Но для этого должно что-то с Путиным случиться. И так заговорят не только обычные люди, так заговорит прежде всего элита. Так заговорит прежде всего Галицкий 2, Галицкий 5, Галицкий 28. Так заговорит Илья Ремесло штрих, Илья Ремесло 133 штриха. И первое будет Кашеварова. Все заговорят. Сергей Марков заговорит, Алёхин заговорит, Соловьев скажет, Симонян скажет. Вот он до меня до чего довел, что я лысый хожу и вот теперь плачу. Вот это он меня довел. Но для этого...
А история Симонян, это понятно, что она может заболеть, любой человек может заболеть, и там неважно, порядочный человек, непорядочный, там это может случиться с каждым, ну, такое важное пояснение. Просто она делает эту историю очень публичной, она продолжает эту историю раскручивать. Сначала история с ее мужем, потом история с ней, теперь история с ребенком. И это идет уже неким сериалом. И вот здесь не хочется, конечно, спекулировать, но один все-таки вопрос появляется на повестке. А может быть, это возможность таким образом выйти? То есть что-то знает Маргарита Симоновна и хочет выйти из игры. А это вроде как уважительная причина. У меня горе. Три причины она называет, и можно как-то отдалиться от всей этой истории. Что с ней происходит, и насколько она в этом смысле обладает чуйкой, как вы думаете?
Ну, не знаю, поскольку все-таки мы видим Маргариту Симоновну прямо сейчас на каблуках, сопровождающей Путина в поездках. Ну, то есть, скажись больной, то есть уже сказалось, и пусть вместо меня едет мой зам с Путиным. Она же продолжает это делать. Поэтому я не думаю, что ее желание соскочить, но ее желание, не знаю, мне кажется, это, возможно, действительно ее какое-то личное, хочу сказать, психическое, но скажу психологическое, ее какая-то реакция, потому что, вы знаете, вот я наблюдаю... Вот то, что называется в прямом эфире, мы же смотрим за людьми, которые сражаются с болезнью. Вот я сейчас имею в виду Тамару Эдельман, Тамару Натанну. Она же тоже делает это публично, и мы все переживаем, мы все смотрим, мы читаем ее посты, и, конечно, желаем ей здоровья. А Симонян нет. Я все думаю, а в чем разница? Потому что Тамара Натанна своя, а Маргарита Симоновна нет. Поэтому у меня такая реакция? Нет, не поэтому. Не поэтому. Тот же самый, когда Корчевников болел, у него же его странная речь от его болезни, которую он там вроде как победил, у меня не было никакого злорадства, ничего. Почему я иначе отношусь? Потому что я точно знаю, я привыкла, я точно знаю, что Симонян врет всегда. И почему я должна верить этому? В том, что она говорит о состоянии своего здоровья. Да, тут называется «побойся Бога», но когда она рассказывала другие чудовищные вещи, не там, о Навальном, я же тоже говорил ей «побойся Бога». И в конце концов, почему не допускаем третьей версии? Что вот не боялась Бога, а теперь испугалась. И, наверное, были причины.
А Соловьев, вот, не знаю, успели посмотреть, там был один фрагмент, когда он критикует Набиуллину, которая не так смотрит на Путина. То есть она смотрит в блокнот, а не смотрит, говорит Соловьев, на Верховного, а Верховный. И дальше он начинает распыляться, он говорит ей, что нужно экономику поднимать, а ей не до этого, и вообще куда она смотрит и так далее. Ну, тоже такой, мне кажется, понятно, у него очень много информации, производят какое-то безумное количество слов разных, иногда артистически оформленных, иногда не очень оформленных. Но это тоже очень показательный. То есть вот момент, как мне кажется, с Набиуллиной.
Ну, вы знаете, я сама иногда спрашиваю экономистов, которые рассказывают о русской, о том, что происходит в российской экономике. Я так спрашивала, не знаю, там, Липсица или спрашивала Влада Жуковского. Я спрашиваю, вы за большевиков или за коммунистов? Я имею в виду, я спрашиваю, вы за Набиуллину или за Силуанова? Вот вы когда рассказываете, что происходит с экономикой, вы вот сейчас с какой точки зрения это говорите? Потому что это тоже две такие ну, известные устоявшиеся башни, которые давным-давно находятся в противоречии. Ну, более того, это противоречие природное. Потому что любой счет бухгалтерский, самолетик, то, что называется, дебет-кредит, просто один отвечает за дебет, другой за кредит. Так будет всегда в любой экономике мира. Но у них еще и личное противостояние и прочее, прочее. Это означает, что Соловьев за дебет. Вот он, за эту часть колонки. Вот, собственно, и все. Потому что это, ну, Министерство финансов, оно за доходы против расходов. Центральный банк, у него другая монетарная политика, вообще там все по-другому. И это означает просто, что Соловьев пошел играть в другую команду. А другая команда, она, в принципе, сильнее. Команда Силуанова сильнее. И она сильнее по объективным причинам, в том числе мизогинного характера, кстати сказать. Набиуллина, она, это ее давняя политика, и, надо сказать, не самая глупая, она непопулярная, она подвергается такой массовой критике, она гнет свою линию, и она в любую секунду готова оставить свое кресло. Но кто ее займет? Вопрос, кто это кресло займет? И Путин это прекрасно понимает. И я напомню, что Набиуллина действительно очень хотела уйти в самом начале войны, ее Путин не отпустил. И она подписала себе тем самым приговор. Вот как раз, как бы там ни разворачивалась судьба дальше, обаятельную, умную Эльвиру Сахибзадовну, давайте не забудем, не исключать из списка преступников, которые работали и очень хорошо работали на российскую экономику, на российскую военную экономику. Да, она хотела съехать с этого, она этого не хотела, ее не отпустили. Ну, что называется, твое дело.
Ну что ж, поставим многоточие, еще вернемся к этим разговорам, к этим темам и к этим людям. Спасибо вам большое и до следующей встречи. Всего вам доброго.
Спасибо, до свидания.